Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И до нас дошел Владимир Филиппов, замруководитель Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Владимир Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Включайтесь. Для нас технология новая, мы ее развиваем, поэтому благодаря вам будем развивать еще больше. Подключайтесь, там есть чат, где можно задать вопросы по делу, товарищи, подчеркиваю, по делу вопросы, если вы хотите, чтобы я их в эфире зачитала, а Владимир Эдуардович по возможности на них ответил. Давайте же начнем с того, что сезон начался, дети пошли в школу, люди пошли на работу, и вопрос следующий по ситуации сейчас в Москве. Какова ситуация?
В Москве, несмотря на то, что...
К микрофону только чуть поближе, да.
Коронавирус, конечно, на экономику всех мировых городов внес существенные коррективы. В Москве ситуация с безработицей остается одной, наверное, из самых для жителей благоприятных. У нас в банке вакансий несколько десятков тысяч свободных мест, и совершенно для людей с разным уровнем образования. И те реформы, которые правительство Москвы провело за последние 2-3 года по реформе вообще системы занятости, они, по сути, позволяют каждому, кто хочет работать, сегодня в Москве работу получить. У нас работает центр «Моя работа», который... ежедневно принимает тысячи обращений, и это не только поиск работы, но и консультации по выплатам, по пособиям по безработице, по регулированию трудовых споров, поэтому и по методике Международной организации труда у нас один из самых низких процентов безработицы среди мировых мегаполисов.
Насколько можно реально оценить безработицу с учетом того, что далеко не все идут регистрироваться в центре занятости и вставать на учет как безработные?
Ну, вы знаете, тут тоже ситуация с коронавирусом, эту ситуацию тоже существенно опрозрачила, потому что по решению мэра все, кто потерял работу, начиная с 2020 года, могли получить такие ежемесячные разовые пособия в размере 19,5 тысяч рублей.
И... это побольше, чем обычно.
Ну, это существенно больше было, поэтому это помогло и вывести на рынок учета тех, кто, наверное, был не всегда занят, но и самое главное, помочь тем, кто реально нуждался. Поэтому вот еще раз повторюсь, что все наши учреждения, оказывающие содействие в поиске работы тем, кто хочет найти работу, они не переставали работать в пандемию, они продолжают это делать сейчас, и я хочу всем нашим слушателям предложить, порекомендовать или напомнить о том, что можно обращаться в центры «Моя работа» и получать консультации.
Просто интересно, сейчас вот недавно было исследование сервиса «Работа.ру», эксперты нашли в столице вакансию с заработной платой в 500 000 рублей, причем эта вакансия была, честно говоря, удивительная. Дизайнер штор без высшего образования. Я потом там шла, значит, няня-гувернантка за 360 тысяч рублей. Я, правда, не знаю, со сколькими детьми она должна смотреть, честно говоря.
И чем их обучать, и какое количество иностранных языков
знать. Да, что она там должна знать. Может быть, она еще параллельно должна быть тем самым дизайнером штор заодно для детской комнаты. Но очень непонятно. Если провести такую градацию и градацию того, какие вакансии востребованы, где сложно найти специалиста, где наоборот легко, и вакансии как пирожки расходятся. Есть такая статистика
для города? Прежде всего, быстро расходятся вакансии, связанные с обслуживающими профессиями для тех, кто не имеет образования, либо учится и получает образование, все, что связано с курьерами, доставкой, дистанционными сервисами. Это всегда было достаточно просто в поиске работы, в оформлении. Но все, что касается и программирования, и таких других направлений, развивающихся в IT-сфере, достаточно сейчас востребовано. Хотя есть огромное количество и спроса на учителей физики, на других преподавателей, предметников. Тут совершенно большое разброс.
А с учителями, кстати, удивительно, с учетом того, что население прирастает, школа тоже увеличивается по количеству. Вот. А с предметниками я тоже видела эту публикацию, что действительно были проблемы. Учителя не хотят идти, пожилые уже устали, а молодые не идут, хотя, казалось бы, с зарплатами все нормально. Проводили какое-то исследование здесь?
Действительно, зарплаты достаточно высокие, и уважение к труду педагога выражается не только в заработной плате, но и в других социальном пакете, вообще в общественном признании. Рейтинг учителя и всегда был высокий, и сейчас он остается. Но, тем не менее, действительно, есть большой рост по открытию новых школ, и в Москве нужны новые учителя, новые кадры.
Ну, а в чем проблема здесь, казалось бы? Ну, вот проводили вы такой анализ?
Вы знаете, это же тоже связано с огромным рынком предложения, и насколько выпускники высших учебных заведений, которые заканчивают педагогические специальности, готовы к существенной большой нагрузке работать с детьми, не всегда с детьми простыми, не всегда с детьми, которые пришли и хотят учиться. Это же вопрос еще не просто передать знания тем, кто пришел, вот на тебя смотрят с такими, в хорошем смысле, голодными глазами. Это же еще и вопрос такой психологической устойчивости, психологического желания. И тут нужно, правда, смотреть в глаза. Есть более простое предложение за те же деньги в нашем городе. Но, может быть, с этим связано и то, что где-то в регионах учителя более заканчивающие вузы в регионах, они приходят в школу. В Москве тоже приходят, и нет прям вот такой вот колоссальной проблемы. Нет неукомплектованных у нас сегодня школ. Но, тем не менее, потребность в предметниках есть, потому что нагрузка у педагогов, она достаточно высокая.
А зарплатные изыскания вообще по бирже труда какие? Вот я привела пример, но это что-то феноменальное. Не знаю, что уж там этот дизайнер может какие шторы придумать, что ему за это 500 000 рублей будут платить. Но в целом, каковы изыскания? Потому что люди говорят, да, я встала там, например, на биржу, но я не знаю, что я там найду, потому что, скорее всего, мне предложат максимум прожиточный минимум и все.
Ну, так часто говорят те соискатели, которые не обращались, а исходя из мнения своих знакомых или сформированного в средстве массовой информации впечатлениями, об этом рассказывают. Предложения достаточно разные и достаточно выше, чем средняя зарплата по экономике региона, достаточная доля предложений. Я, наверное, сейчас не буду так вот по памяти называть те или иные предложения, начиная от московского метрополитена системы, вообще московского транспорта, московских школ, о которых мы сегодня поговорили. Но, в принципе, экономика города готова предлагать достаточно достойную заработную плату людям, которые хотят работать.
Ну, 1100-то можно найти? Наверняка.
Ну, я думаю, что, конечно. Видите, даже шторы за 300 я вот сейчас...
Шторы там, да, это феноменальная какая-то история. Так, Алексей, наш слушатель, говорит, в России отсутствует проблема безработицы, со слова совсем. У нас, скорее, работы ищут желающих поработать. Есть такое, что сложно найти специалиста или борется, потому что, ну, либо мало этих специалистов, либо их действительно переманивают конкурирующие конторы, или как, или достаточно ровно все на рынке?
Строительный сектор, девелопмент тоже столкнулся с тем, что не хватает квалифицированных рабочих кадров, которые могут непосредственно работать на объекте, начиная от сварщиков, заканчивая водителями специальной техники и так далее, и так далее.
Потому что мигранты уехали, или что?
В том числе из того, что уехали мигранты.
А вот это, кстати, удивительная история, потому что люди, которые, например, там из наших слушателей говорят, я вот хочу туда устроиться, например, на стройку, ну, условно, кем-то, но на стройке люди как хотят, владельцы, чтобы было дешево и сердито, и чтобы человек работал 2 часа в сутки. Он говорит, ну, я же не мигрант, мне же ГЗОТ нужен, в конце концов. И как будто бы здесь есть некое расхождение. То есть, с одной стороны, мигранта нету, рабочих рук не хватает, приходит свой, а своему говорят, а ты будешь работать по условиям, как мигрант здесь работал, у которого семья там, а здесь он только работает и спит, больше ничего. Он говорит, а я не готов. Ну, поэтому как... идет на охране, в охрану.
Как и при устройстве на любую работу, это ваши договоренности с работодателем, ваше обсуждение условий вашей работы. Значительное число компаний, которые работают на рынке, крупных компаний, они соблюдают абсолютно точно те принципы, те правила, которые Трудовым кодексом предусмотрены для граждан России, для граждан Евразийского экономического союза, потому что и граждане Беларуси, и граждане Киргизстана.
Стран Советского Союза в прошлом.
Ну, не всех тех, которые входят в подписание европейское, евразийское сотрудничество, они работают на таких достаточно высоких условиях. Мы в том числе и вот об этих проблемах планируем поговорить уже в конце этой недели на форуме социальных инноваций, который пройдет в Гостином дворе с четверга по субботу на этой неделе.
Там, кстати, да, речь шла о том, что там и федеральная повестка объединяется, и московские решения, и научно-популярная программа, там выставка инновационных проектов будет работать в социальной сфере. А вот интересно, слово «инновационный» у нас прям вот... Мы очень любим это слово «инновационный», это очень модное слово. А смысл там в чем? Вот этот вот форум социальных инноваций, там что?
Форум социальных инноваций – это ежегодное, за исключением года, связанного с ковидом, мероприятие, где ответственные министерства федеральные, московские структуры, государственные корпорации, частные, коммерческие, некоммерческие организации, которые помогают человеку жить интересной, комфортной, безопасной жизнью, говорят друг с другом о своих проблемах и путях решения и показывают москвичам, гостям нашего города, всем, кто приезжает на форум, с какими вызовами мы столкнулись, как их решили, какие вызовы мы ожидаем в ближайшее будущее и как мы их тоже будем решать. Поэтому мы говорим о том, как развивается система образования в Москве прежде всего, но и показываем, какие достижения и проблемы есть в регионах России. Мы говорим о том, что сегодня в приоритете в московском здравоохранении, над чем работает команда мэра, команда правительства Москвы, что мы уже сделали и как мы вообще меняем подходы в здравоохранении. Мы говорим, конечно, о том, что в социальной сфере, в сфере социальной защиты меняются подходы. Вот мы сейчас уже поговорили о реформе службы занятости. Угу. Мы ведь за два с небольшим года еще и изменили из таких вот не всегда приветливых офисов, часть из, значительная часть которых находилась на таких первых этажах квартир, в таких вот тесных каких-то коморках с не всегда приветливыми сотрудниками, в сервисы, которые помогают маме с маленьким ребенком, или москвичу с инвалидностью, или молодому человеку, который учится и пытается найти подработку, соединяемую с его основной профессиональной работой, вот именно найти того работодателя или найти себе приложение, чтобы деньги заработать и не выпасть из социального контекста, в котором он находится.
Это вот эти вот в комплексе «Моя карьера», «Моя работа», да?
Это они... «Моя работа», моя да, работа, наша специализированная организация, которая подбирает индивидуальные карьерные траектории для человека в зависимости от жизненной ситуации.
А вот здесь, вот. Да. Ну, про форум, да, закончите, ну, и потом
мы о форуме невозможно закончить, но я тоже скажу.
Его надо только провести,
мы на форуме будем показывать наши подходы и уже какой мы путь прошли по реформе психоневрологических интернатов. Это те учреждения, в которых проживает несколько тысяч людей, связанные с их ментальными особенностями, с разными заболеваниями, и как эти учреждения должны переставать быть вот такими тоже неприветливыми, казенными, и должны стать должны становиться социальными домами, и Москва прошла уже большой путь в этом пути. Это не всегда заметно такой широкой общественности, но это тоже большое такое гуманное усилие, которое правительство города эти усилия мы прикладываем. Мы будем говорить о проекте «Московское долголетие». Все говорят о том, что всем кажется, оно было всегда, что пенсионеры могут ходить на кружки, заниматься рисованиями, танцами, английским, путешествовать. Несколько... 215 тысяч уникальных участников проекта «Московское долголетие» у нас только в Москве. Мы готовы делиться и делимся нашими наработками не только тем, что у нас получилось, но что у нас не получилось в проекте «Московское долголетие», с нашими коллегами из регионов для того, чтобы имели возможность все российские пенсионеры жить интересной жизнью, получать новые эмоции, заводить друзей и так далее. Поэтому мы покажем и то, как центры социального обслуживания модернизируются. От таких пунктов выдачи тушенки, где-то товаров первой необходимости, курток, каких-то еще продовольственных наборов. То, что было актуально в начале 90-х годов, когда гуманитарная помощь часто помогала семье продержаться от зарплаты до зарплаты, до других потребностей пенсионеров, которым интересно пообщаться, интересно найти новые знакомства, поделиться опытом и так далее, и так далее. Это тоже социалка, и мы об этом будем говорить. Конечно, мы покажем, что такое центры мои документы МФЦ. Мы в Москве с вами привыкли, и нам кажется, что, наверное, так было всегда, что ты
нет,
можешь
зайти. Нет, я помню АВИРы, не надо.
Ну, вот видите, мы с вами помним, а многих спросят, думают, ну, конечно, само собой. Паспорт получить, справку какую-то, оббежать, состыковать графики, не та печать, не там расписались, иди заново, 3 дня прошло, справка недействительна. Это же дурдом. И вот как эти изменения прошли в городе в огромном, как они стали привычным, таким поддерживающей атмосферой в Москве, и мы будем делиться этими технологиями с нашими коллегами из регионов, это все будет на форуме социальных инноваций.
Интересно, ну а вам коллеги из региона скажут, ну в Москве денег столько, поэтому они смогли МФЦ создать.
И в этом социальная инновация, что вопросы решаются не столько деньгами, потому что если разделить деньги на количество получателей сервисов, а в Москве дневное население фактически часто под 20 миллионов человек, это люди, которые пользуются и транспортом, и сервисами, и поликлиниками, и скорой помощью, и школами, и так далее, и так далее. То мы говорим даже больше о том, что это изменение конструкции менеджмента. Вот последний, самый свежий пример, который тоже мы будем показывать на форуме, это борьба с ковидом. Самое главное было, чтобы коечного фонда хватило на ту нагрузку, когда людям необходима госпитализация. При этом не остановить плановые операции, профильные стационары и так далее, и так далее. Мы видим, что многие мировые мегаполисы, ну, практически все больницы переводили только в ковидный формат. В Москве ведь мы по решению мэра сделали, по сути, новый стандарт, но абсолютно не уступающий мировым аналогам, не знаю, если хотите, сериалу «Доктор Хаус» или еще что-то, по оборудованию коечного фонда в ковидных госпиталях, которые за несколько недель были построены в выставочном центре «Сокольники», на ВДНХ, в выставочном 75-м павильоне, в Ледовом дворце, да, в Крылатском, в торговом центре автомобильном «Москва» на Каширке. Они продолжают работать, и тем самым снимая нагрузку с плановых стационаров. Но и только благодаря этому город не уходил в локдаун. А для того, чтобы медики могли сфокусироваться на лечении, не отвлекая силы на организацию питания, на охрану, на контакты с родственниками, что тоже очень важно, была подключена социальная служба, социальные помощники, которые вместе с медиками работали в красной зоне и продолжают это делать. Это тысячи людей. И это тоже инновационная система менеджмента, что не только медики один на один с этой историей остались. Это и службы жилищно-коммунального и строительного комплекса, которые все работали как один, и продолжаем это делать для того, чтобы коронавирус в городе приостановился.
То есть консервировать вот эти вот госпитали пока не собираются ничего?
Но они, к сожалению, востребованы и в сегодняшний день, и достаточно сильно востребованы. И та технология вакцинации, которая в Москве пошла, ведь по всем нормативам это тоже такой менталитет и у медиков, и у всех-всех таких служб, что прививки можно делать только в прививочных кабинетах. А для того, чтобы прийти в привычный кабинет поликлиники, есть была высокая вероятность, что ты там тоже можешь подхватить какую-то инфекцию. И что мы тоже на форуме будем показывать, что было сделано. Были ведь открыты привычные кабинеты и в павильонах «Здоровая Москва» в парке, и в торговых центрах, и даже в некоторых театрах. И сейчас уже 3 месяца работает крупнейший в Европе центр вакцинации в гостином дворе. И мы показываем, что организовать безопасно, правильно, без риска для здоровья можно в любом большом пространстве. И вот этот островок, который продолжает работать в гостином дворе, пункт вакцинации, он в день может до 6 тысяч человек принимать и делать прививки. Мы тоже будем показывать, как это работает для наших гостей и из региона, и из тех стран, которые к нам приезжают.
А вот про страны интересно. Я увидела, что в деловой программе там спикеры из 13 стран, тут и Сингапур, и Франция, Италия, Япония, Израиль, США. Значит, партнер, главный проектировщик бюро какого-то будет, футуролог, американский специалист в области культуры и сервера. Так, врач-психиатр, это понятно. Людмила, психолог, тоже понятно. Харипун, министр правительства Москвы, Гульдия Бзрава, тоже понятно. Мелита Вуйнович, представитель в Российской Федерации, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России. А вот эти вот футурологи, они зачем? Ювали Ноэ Харари, мне кажется, можно было бы еще в какой-то момент пригласить.
Да, но
это же самый известный футуролог.
Это самый популярный
самый
футуролог.
Самый популярный,
но
да, хорошо.
Я хочу сказать, что Герт Леонгард, который в Россию завтра прилетает и выступит на форуме, он один из лидеров и автор бестселлеров, и человек, который в России уже выступал. Ну, футуролог – это профессия или образ мысли
будущего,
на стыке социологии, экономики, физики, генной инженерии и так далее, и так далее. То есть, как благодаря технологиям меняется наш мир, это ведь не только такая материальная оболочка, это еще и социально-психологические изменения, когда за таким тотальным контролем, к которому мы там привыкли, так вот, о, это Оруэлл, 1984.
Чёрное зеркало еще, да.
Какой кошмар, чёрное зеркало и так далее, и так далее. На самом деле, это объективный процесс, технологии развиваются, нам никуда от этого не деться, и как мы меняемся, и какие вызовы через 3, 5, 15 лет нам с этим, каких изменений ждать, как к ним адаптироваться, нужно ли сопротивляться, или проще уже расслабиться и постараться получать удовольствие, как изменится социальная служба, как изменится медицина. Вот мы в Москве видим, что у нас за последние 10 лет существенно выросла продолжительность жизни. В 2011 году она составляла чуть более 70 лет в среднем продолжительной жизни. Сегодня у нас продолжительность жизни под 78.
Ну, сейчас из-за ковида там по всей стране опять падает статистика, но, да, показывает это значение.
Ковид еще предстоит нам всем оценить, но растет доля людей, которые находятся в старшем возрасте, и они, находясь в старшем возрасте, перестали быть вот такими классическими образами бабушек в платочке, пекущих пироги и ждущих внучку у окна. Да, это абсолютно... люди, которые живут интересной жизнью здесь, в Москве.
Не хотят воспитывать внуков, да-да-да.
Внуков тоже хотят воспитывать, но они ведь...
Теперь нанимайте живут... няню, говорят они.
И правильно делают, и готовы работать и так далее. Психологический порог старения начинается после 72 лет в среднем в Москве теперь. Угу. И вот это, с одной стороны, вызов, с другой стороны, вообще крутые возможности и счастье. И как перестраивается социальная система, что мы с этим делаем, мы тоже поговорим на форуме социальных инноваций.
Но он продлится сколько?
Он продлится 3 дня, четверг, пятница и суббота, при том, что... Первая часть форума в четверг это будет посвящена обсуждениям на уровне руководителей федеральных, городских, министерств, государственных корпораций, а вторая половина форума, она будет совершенно открыта для всех посетителей, поэтому я всех приглашаю на сайт социального форума зарегистрироваться. Самое главное, иметь QR-код, потому что территория форума – зона свободная от коронавирусной инфекции, но тот, кто желает сделать прививку, может приходить в гостиный двор и сегодня, и завтра, и как это давно работало, и сделать прививку.
Про зарплаты, вот что. Теперь не про футурологов, а как раз про насущное. Вы говорите, что... Там тоже будут, значит, на этом форуме, да, социальных инноваций обсуждать и там вызовы для молодежи, и возможность, в том числе, не только для пенсионеров, потому что Алексей говорит, когда вы про молодежь будете говорить, уже прекратите про пенсионеров говорить. Мы постараемся про всех, Алексей. Я знаю, что вы вечно недовольны. Так вот, я помню, однажды вела лекцию в одном престижном вузе, и первое, что меня спросили студенты, журналисты, третьекурсники, сколько вы получаете? Я говорю, а вы сколько хотите? Ну, вообще... Они там, ни работы, ничего пока нету, там, говорит, даже мы хотим, говорит, за стажировку 100 тысяч рублей. Я хотела сказать, милая, чтобы получать 100 тысяч рублей, надо, в общем-то, очень много сил прикладывать, а не просто прийти из университета, вот я готовый специалист. Вы анализировали, когда, как бы, вот эту вот профессиональную ориентацию молодежи прорабатываете, что они хотят, и насколько их ожидания сталкиваются с суровой реальностью? Это же тоже надо прорабатывать, потому что современные молодые люди говорят, ну, я же вот такой готовенький, прекрасный, возьмите меня, пожалуйста, но при этом я не очень стрессоустойчивый, со мной нужно как-то вот особенно обращаться, нежели как с другими, и вообще я хочу действительно сразу 100 тысяч рублей.
Минимум.
Да.
Чистыми,
да-да-да-да-да.
Часть социальных психологов говорит о том, что каждый человек, каждая личность на этапе взросления должна пройти этапы столкновения с чугунной вот такой вот стеной реальностью.
Да.
И в этом нет ничего плохого. Нам кажется, что это вызывает такие терзания, страдания, вот надо, чтобы все было такое вот ватное, без углов и так далее, и так далее. Но в жизни так не бывает, природой это не задумано. Поэтому есть разные вузы, разные выпускники и разные студенты, поэтому тут, наверное, сложно что-то анализировать. Я думаю, что ничего не меняется. Когда мы учились в конце 90-х годов еще прошлого века и даже тысячелетия, да. Я думаю, что было то же самое. Нам тоже говорили, хотите сразу столько денег.
8 тысяч рублей хотите сразу, да.
В наше время 1250 я получал, моя первая зарплата была.
Ну, продолжим про зарплаты и про рабочие места после новостей. Владимир Филиппов с нами, замруководитель Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Программа «Умные парни». Подключайтесь, после новостей вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. С нами Владимир Филиппов, замруководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. А так, из наших слушателей сейчас найду вопрос, который был. А про рабочие места, их же не хватает, говорит Сергей. Где рабочих мест не хватает в Москве? Как раз говорят, хватает рабочих мест, вакансий много. Это мы в первой половине программы говорили, если вы вдруг пропустили. И даже был, по-моему, какой-то анализ не так давно, что безработица там какая-то сотый процент в Москве.
У нас было до коронавируса 0,37%. Да. Сейчас она чуть выше, но она меньше процентов все равно.
Угу. Есть еще... Тема следующая – это перевод услуг в электронный вид, так как мы с вами про социальные инновации и про форум этот говорим, то, наверное, и про перевод каких-то видов услуг в электронный вид тоже стоит поговорить. Каких инноваций здесь ждать, если будут?
Мы на форуме покажем, как с этого года мы перевели в вообще само обращение за социальной услугой человека, который не может сам себя обслуживать. То есть у нас огромная социальная служба на дому, которая помогает, прежде всего, людям старшего, преклонного возраста продукты принести, что-то помыть, приготовить, помочь им помыться и так далее, и так далее. Но достаточно долго это была хоть и комиссионная, но все-таки субъективная оценка. И мы на форуме социальных инноваций тоже покажем решение, которое мы предлагаем и регионам, и которое мы уже используем в Москве, как на основании данных, на основании тех или иных этапов социальный инспектор, специально обученный, штат которых после эксперимента в Москве сейчас пополнился, определяет объем необходимой человеку помощи. То есть, какие услуги социальная служба ему должна предоставлять и как часто. Более того, мы покажем, как мы в последний год расширили количество бесплатной помощи. Ну, например, раньше погулять или какие-то вот такие сопутствующие вещи вместе с бабушкой или дедушкой, человеком, которому необходима помощь, часто была за дополнительную плату. Вот эта услуга предоставлялась сейчас при помощи оценки функциональных дефицитов, то есть, чего человек сам не может делать. Это все предоставляют наши социальные помощники, социальные работники. И вот как честно, объективно и достаточно быстро мы работаем с заявками, сократили до минимума количество документов, как через планшет социальный инспектор определяет, какая помощь нужна, мы тоже покажем на форуме социальных инноваций. Мы, конечно, покажем, как работает МФЦ.
Да, про МФЦ вы сказали уже, да,
принцип работы. Мы покажем о том, что если раньше для того, чтобы получить пособие по безработице, нужно было заполнить много документов и поставить минимум 47 подписей, то сейчас это все тоже перешло в электронный вид или в такую быструю, комфортную, уважительную личную консультацию. Это тоже те решения, которые помогают людям себя чувствовать, что их уважают, что ли. То есть это совершенно вообще другое ощущение
что
себя в государстве.
Пришли, а чиновник здесь менеджер в данном случае, а не сакральный какой-то хранитель собственного места.
То, о чем говорили со времен Чехова, еще, наверное, раньше, вот оно, конечно, вот на практике сейчас в Москве меняется.
Другой момент. Вы говорите про социальных вот этих вот помощников, социальных инспекторов. Есть какая-то база по, например, людям, которые там инвалиды, им сложно выйти из дома, они жалуются постоянно, что у них нет пандусов, подъемников и так далее. Какая это проблема в городе? Насколько ее можно сказать, можно оценить как решение?
Ну, для государственного служащего, для сотрудника правительства, так сказать, это всегда такой негативный тренд, скажет, а вот у нас на улице такое-то, еще что-то, пандуса нет или есть, потом проверишь, но в эфире уже прозвучит, скажет, что мы что-то не договорили. Но в целом по приспособлению, по безбарьерности среды для маломобильных групп граждан мы находимся на лидирующих позициях среди других мегаполисов мира. Мы себя сравниваем не с там, малыми городами нашей страны, а вот находясь в таком топе мировых городов. Конечно, много задач есть, над чем работать. Но я хочу сказать, что все ветераны Великой Отечественной войны, там, где они проживают, все их жилье взято на особый контроль. Мы в 2019 году обошли тотально всех ветеранов, участников Великой Отечественной войны, спросили, какие необходимы со стороны города им меры поддержки и помощи, кому нужно окно поменять, кому сантехнику, кому в целом сделать ремонт, плиту, холодильник и так далее. И все, что касается ветеранов, у нас решается максимально быстро, и все ремонты квартир мы закончили до юбилея Победы. Если что-то у ветерана опять возникает, быстро все наши службы эту задачу решают.
Если человек, например, он инвалид, ну, там, по зрению, к примеру, и он думает, что есть возможность какой-то реабилитации, ему просто обращаться, таких тоже несколько было вопросов от наших слушателей, ему надо обращаться в департамент или ему вот соцзащиты, или в департамент здравоохранения, чтобы, например, человеку какая-то реабилитация нужна, после чего бы то ни было.
Смотрите, одна из технологий, которые наш руководитель Анна Владимировна Ракова внедряет, что такая бесшовность соцзащиты, здравоохранения, МФЦ, ЗАГСов, образования и так далее. Куда бы человек ни обратился, его просьба не услышана, не останется, и сотрудники той структуры, куда он обратился, ему помогут. То есть здесь можно обратиться прежде всего в центр социального обслуживания, который есть в каждом районе. Но если вы обратились в свою поликлинику, или врач при постановке диагноза увидел, что вам нужно социальное сопровождение, поликлиника передает в центр социального обслуживания эту информацию. То есть обмен данными и не перекладывание на человека, которому и так тяжело, у него проблемы со здоровьем, зрение, как в вопросе вашем он потерял, мы на человека не перекладываем, но если где-то что-то не идеально работает, давайте над этими ситуациями вместе думать и их быстро решать. Но в целом вот сегодня мы работаем как одна система.
А соцзащита, вот на днях буквально новость была, даже сегодня, перечислила, что, оказывается, существуют маловостребованные типы и виды выплат от ведомства для пенсионеров. А что это такое? Это какие-то копеечные совсем пособия? То есть как часто ревизия проводится этих выплат?
Мы достаточно часто мониторим то, о чем государство просят московские пенсионеры, тем более, если это ветераны Великой Отечественной войны. Есть совершенно разные выплаты, одна, которая другую поглощает, может быть, там люди где-то не видят. Например, какая-то компенсация за радиоточку, еще что-то такое. То
есть, так.
Ну, много, может быть, таких различных сервисов. Тоже, не знаю, стоит ли их пиарить. Самое главное, что в Москве установлен такой московские доплаты к пенсиям, и ни один московский пенсионер, который живет в Москве больше 10 лет, не получает меньше 20 500 рублей в месяц только в денежном выражении пенсии. Плюс те льготы, те возможности, которые есть, и медицинское обслуживание, и транспорт, и возможности кружков и студий бесплатных в московском долголетии. В целом говорит о том, что любому человеку мы достаточный социальный уровень жизни в Москве гарантируем.
344-й говорит, вакансии для людей до 45 обычно, а как устроиться на работу 60-летнему мужчине, которого ни на работу не берут, даже на резюме не откликается, и в пенсионера его тоже не берут. Проблема предпенсионера, что после 45 непонятно, куда деваться.
Действительно, есть такая, прежде всего, такая психологическая сторона этого вопроса. Именно для этого в реформе службы занятости мы предусмотрели создание специализированной организации, которая такими случаями занимается. И центр «Моя карьера», который находится на улице Сергея Радонежского, дом 1, и сайт есть, и телефон, он как раз консультирует в таких нестандартных ситуациях. Кого-то по уникальности его образования и карьерного опыта куда-то могут не принимать, кто-то имеет какие-то особенности психологические или особенности по здоровью, кто-то просто находится в состоянии стресса от того, что ему уже 7-й десяток, он полон сил, смотрит в паспорт, ему кажется, что вот все его уже куда-то списывают и на него особо не рассчитывают. Именно для таких случаев наше учреждение создано, поэтому прошу вас, туда обращайтесь, наши специалисты обязательно помогут.
Нет, но они одно дело помочь психологически, мол, ну смирись, ну
все. Не. Эта история не про психологическую терапию только. Это и про нее тоже, но это про выстраивание индивидуальной карьерной стратегии и предложение, что вот сюда за такие деньги.
Конечно, в любом случае.
Конечно. Главное желание работать.
Так, а что тут 208-я Екатерина говорит, из опыта пришла, значит, в офис моя работа, были такие-то вакансии, приходишь, они уже заняты. Получается, не проверяют, что ли? А апдейт часто делают?
Апдейт делается достаточно часто. Другое дело, что так же, как и в объявлении, когда мы что-то продаем или покупаем, или квартиру снимаем, вот вроде она висит, а позвонишь, и говорят, через и час ее уже 2 часа назад забронировали. Ага. Поэтому тут тоже важно быть расторопным.
181 говорит, живу в Москве и прописана в Люберцах. Могу ли я обратиться за вакансией, или это только для москвичей?
Обратиться можете в зависимости от ситуации, конечно, мы постараемся помочь. Но если вы живете в Люберцах, это практически...
Вот, имеется в виду, что железная...
Обратиться, конечно, можете, мы не скажем, что нет, вы не москвич, уходите. Такого так наши не сотрудники не позволят.
7373-248, телефон прямого эфира. Нашел работу получше в 56, Андрей говорит. Кто ищет, тот всегда найдет. В любом случае, это к вопросу о том, что все-таки после 45 трудовая деятельность точно не заканчивается. Так, Вегас Лас говорит, ну, человек, например, не ветеран Великой Отечественной войны. Он пенсионер, находится в трудной жизненной ситуации. А кто ему в данном случае поможет? Вы вот перечислили про ветеранов, а если человек...
Нужно, да, просто... Если вы чувствуете, что сами с ситуацией справиться не можете, ваши родственники и близкие тоже вам помочь не могут, то вы можете обратиться в Центр социального обслуживания, и там наши сотрудники разберутся во всех обстоятельствах, что с вами происходит и как вам помочь.
Самые востребованные, вот по вашему мнению, услуги, за которыми обращаются люди, как молодые, так и пожилые, вот в департамент.
Ну, если подходить чисто статистически, да, то на первом месте это содействие в занятости и в содействие в карьере, в том, чтобы был достаток. Если смотреть на втором месте, то это, наверное, услуги для старшего поколения, а здесь они могут быть совершенно разные. От ремонтов, оказания материальной помощи, санаторно-курортным лечению за счет государства, тех, кому это положено, до организации интересного досуга и когда возобновится занятие в московском долголетии в помещениях. Потому что как вот только ковид начался, мы ушли на самоизоляцию, и московское долголетие работало только в онлайне, с 21 июля работает на свежем воздухе в офлайне, но многие ждут, когда вернется все в доковидный формат. Кстати, более 73% участников московского долголетия закончили свою вакцинацию там 3-4 месяца назад. То есть это, если смотреть в сравнении со средним уровнем вакцинации, очень сознательное и берегущее свое здоровье и желающее жить долго аудитория.
Угу. Про детей хотела у вас спросить, а в плане защиты их интересов, даже не детей, а вот подросших молодых людей. У меня был такой опыт, наверное, ну, лет 7 назад. Мне требовалась квартира на съем, и я нашла, вроде по объявлению, прихожу, там двое молодых людей. Смотрю, квартира социального найма, сироты, предоставлены, видимо, государством. С ними какой-то ушлый, как я поняла, риэлтор, который говорит, что сейчас вообще все там снимем, вам отдадим и так далее. Но что-то мне не понравилось, и потом в итоге я нашла там какие-то... Ну, ушла оттуда. Оказывается, есть такая история, когда прям ушлые риэлторы мониторят, кому, каким выпускникам детских домов дают квартиры, вот, которые им положено по, значит, по закону. И, соответственно, потом в лучшем случае сдают эти квартиры, а дети, непонятно, где эти живут, ну, там, да, 18-летние, а в худшем случае какие-то проворачивают аферы, и эти люди в итоге вообще без квартиры остаются. Вот это сопровождение молодых людей, которые были сиротами, оно практикуется в городе? То есть обучение жизни, вот будем говорить так, и защиты себя.
Еще совсем недавно, несколько лет назад, было по санитарным нормам и правилам в детском доме обязанностью коллектива делать за детей все. И одежду гладить, и тарелки мыть, и на стол подавать. И были такие ситуации, когда дети, выходя из детского дома, ну, просто были к элементарным таким жизненным ситуациям не приспособлены, не адаптированы. И уже где-то 10 лет назад такая практика началась, когда дети перед выпуском из детского дома, перед достижением 18 лет, за год, за два, селились по такому квартирному типу. Эта практика продолжается. Второе, у нас каждый выпускник детского дома до 23 лет, это в течение 5 лет, находится на сопровождении социальной службы. То есть за ним закреплен специалист, и у каждого специалиста есть некоторое количество таких детей, про которых он все знает и с которым он постоянно на контакте. А третье, понятно, что каждый выпускник детского дома получает, у которого нет закрепленного жилого помещения, бывает ведь так, когда родители, что-то с ними происходит, но квартира в собственности, она у ребенка, ребенок в детском доме, потом он выходит, и у него квартира, в которой он живет. А вот если у ребенка нет такой квартиры, то государство ему такую квартиру предоставляет. Причем не только саму квартиру как помещение, стены, потолок, двери, окна, но вплоть до чайной ложки. То есть совсем, да, совсем необходимым на первое время. И вот если там 10 лет назад или чуть больше эти квартиры сразу переходили в собственность, то сегодня они переходят первое время по договору найма для того, чтобы никто не мог ввести детей в такое заблуждение. Ну, не дети, им уже там больше 18 лет.
Ушлые какие-нибудь,
да. Да, и отобрать люди. Вот это жилье. Ну, если вот, как вы говорите, такая ситуация, ну, город огромный, наверное, где-то мог социальный работник не доглядеть. Но в основном таких ситуаций уже сейчас нет.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. У нас буквально 4 минутки остается. Сергей Алексеевич, пожалуйста, носите, пожалуйста, наушники. Любые, берите, какие видите. Здрасте, Сергей Алексеевич, ваш вопрос. По теме, пожалуйста. Алло. 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 Сергей Алексеевич, а где же вы? Куда же вы делись? Еще раз попробуем. 7373948. Что-то у нас опять с телефоном какая-то беда. Посмотрим. Рынок весь жесток, где обещала. Непонятно, что тут про рынок. Ну, в смысле, есть работа или нет работы? Вот о чем речь. Здрасте, слушаем вас. Алло. Алло. А нет, все равно у нас какая-то опять беда, видимо, с пультом случилась. Так, кто-то тут еще спрашивал из наших слушателей. Сейчас я даже этот вопрос найду. Найду. Биржа в Москве, средняя зарплата по России. А, какие основные проблемы сейчас на рынке труда? Михаил спрашивает в стриме в нашем в Ютубе.
Вопрос звучит как постановка задачи в диссертации на соискание докторской степени.
Основные... Так, а вы кто по званию, простите? Может, как раз ответите.
Я кандидат социологических наук, но, конечно, в 3 минуты не уложить. Я думаю, что это соответствие... спроса со стороны тех, кто ищет работу, предложение со стороны, кто ее предлагает, а второе, это уровень компетенции, квалификации тех, кто выходит сегодня на рынок труда.
Я слышала, по-моему, даже от ваших коллег, которые тоже приходили в эту студию, что сейчас одна из самых востребованных, даже не компетенций, а услуг, которую может предоставить центр занятости, это помощь, психологическая поддержка от выгорания, с одной стороны, и плюс стрессоустойчивость.
А как все так, это получилось? Вообще очень недооцененная, с одной стороны, и с другой стороны, очень серьезная проблема вообще на рынке труда у всех. Многим кажется, она, потому что как радиация, она незаметная, но она часто разъедает изнутри. Нам, выросшим на таких советских правильных абсолютно традициях, я сильный, я все смогу, есть слово «надо» и так далее, и так далее. Кажется, что это какая-то вообще мелочь, и зачем вообще о ней рассуждать. Кстати, на форуме социальных инноваций во второй день в 14 часов у нас в Большом зале будет выступать Людмила Петрановская, психолог известная, которая как раз будет об этом говорить. Вообще, существует ли выгорание? Что будет с теми людьми, которые считают, что его нет, такими выгорания, диссидентами выгорания или как выгорающими диссидентами? И вообще, какие есть индикаторы, чтобы его заметить? Что в вашем коллективе, не обязательно у вас, но у кого-то из ваших коллег оно начинается, потому что это социальное явление, это значит, что если кто-то им заболевает, в кавычках, из вашего коллектива, то оно обязательно отразится на вообще атмосфере во всем коллективе. Поэтому профессиональное выгорание – это большой вызов, и мы на форуме инноваций об этом тоже будем говорить.
Ну, это, на самом деле, удивительная история, как мне кажется, потому что сейчас, как говорят, в связи с приходом молодежи на рынок, там люди, которые, там, о боже мой, 2000 года рождения, кажется, уже выходят на работу активно, они какие-то... воздушные, вот как будто требуют к себе какого-то более, что ли, внимательного, более какого-то нежного подхода. Но этот мир жесток, в конце концов. Может быть, это и в конце надо как-то рассказать на этих курсах психологической помощи. Товарищи, будьте готовы, что мир жесток.
На этих курсах еще нужно бы сказать, что нет никаких единых характеристик, которые можно применять к одной или другой возрастной подгруппе. Что в каждом возрасте, в каждом социальном, в каждой социальной страте, в каждой национальности, как угодно, есть разные точки зрения. И нет никогда какого-то большинства, которое как-то одинаково думает из какой-то единой позиции в едином порыве. Поэтому каждый должен понимать, что для того, чтобы быть счастливым, надо хотеть им быть, надо развиваться, надо искать новое, надо понимать, что ты хочешь делать, и не ожидать, что кто-то со стороны тебе скажет, иди сюда и так далее. Uh-huh. В Москве огромное количество возможностей. Такой уровень социальной защищенности, это, может быть, патетично сейчас очень звучит, с которым, рассказывая о котором или показывая здесь к нашим коллегам из, казалось бы, нам успешных городов, из Нью-Йорка или Сингапура или из Токио или из Лондона, ну, смотрят, скажут, вы правда коммунизм перестали строить 30 лет назад, или вы его построили? Потому что в городе никто не останется без крыши над головой, никто не останется голодным, никто не останется без образования. Мы всех принимаем в школу, детей, все, кто находится на территории Москвы, мы всех в начальной школе обеспечиваем горячим питанием, мы помогаем старшему поколению, которому не хватает, если что-то вдруг случилось, и кормим в наших центрах, и так далее, и так далее. Поэтому вот как работает город, какие сервисы мы предлагаем, как они меняются для того, чтобы нам с вами было жить в наших городах комфортно, интересно и безопасно, мы поговорим на форуме социальных инноваций 9, 10, 11 сентября. В «Гостином дворе» регистрируйтесь и приходите, уважаемые слушатели.
И даже после этого разговора все равно не кончится. Можно будет, вот есть программа Серебряного университета, я посмотрела, помощь в трудоустройстве для москвичей 55+, а комплексы «Моя карьера» оказывают. Поэтому в любом случае можно и туда обратиться. Абсолютно. Ну, как-то так получается. Владимир Филиппов был с нами, замруководитель департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Владимир Ильич, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем приятного вечера.